Суддя скаргу не задоволил, рассказывая Михаил Корневич.
Скарги у всех трех правоборонцев на решение Ленинского суду были амаль однольковыми. Никто из них не погодился со штрафом на 1,5 миллиона за то, что в день правового человека они вышли на улицу и сфотографовались с портретом Олеся Беляцкого, как таким чином выказать им солидарность. Роман Юргель зазначил в своем выступе, что никакой несанкционированной акции они не проводили, а суд над ними отбылся только на подставе того, что некий милициан залез в интернет, побачил там их сдымок и склал на подставе этого рапорт.
У справе разглядались только рапорт и протокол милициантов, но не было ни водного сведчения громадян, чи милициантов, которые бачили сам факт, нібито проведено несанкционированного пикет. То есть это прямое порушение и у нормальной країні демократичной, где суды незалежные на самой справе, навод до разгляду эта справа не была бы взятая.
Владимир Хельманович сказал, что в день правого человека они символично сфотографовались на улице и не імкнулися створать розголосу. Это повод для его за их зробили милиционеры. Он так само зазначил, что абсурдность всего административного процесса привела до того, что акции солидарности с ними начали ладить иншие праворонцы у Беларуси и за межой. По воде Хельмановича он не сподевался на иншее решение суду, але ты мне меньше полечил потребным выказать свой зворот до областного судьи, который отменил решение Ленинского суду и спынил подобные судовые расправы над политичными активистами, правоборонцами и журналистами.
И снова таки, каждый раз областный суд у такой ситуации мая шанец уратовать в уголе гонор мясцовой городинской юриспруденции судовой системы. Але еще раз, в черговый раз мы переконались на подставе разгляду нашей скарги, так званого разгляду, что объективного и незалежного суда у нас уже давно нема.
Судья областного суду Анатоль Зайцев выслухав выступовцев, сделал короткий перепынок и обвестил, что решение Ленинского суду остается в силе. Подчас разгляду скарги отсутничал правооборонца Виктор Сазонов. Сябры поведомили, что и он хворее.
Активиста Архкомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия» Сергея Малашонка городский суд Новополоцку признал так само виноватым у проведения несанкционованной акции. Судья Зоя Балаболова присудила Сергею Малашонку штраф 2,5 миллиона. Доказом виноватости стали фотоздымки, размещенные в интернете. Сергей Малашонок разом с еще одним новополоцким активистом Евгеном Парчинским сфотографовались, тримаючи в руках портреты Олеся Беляцкого на ганках Новополоцкого горсуду. Сергей Малашонок сфотографовался и на ганках мясцового отделения милиции. Сергей Малашонок лишит решение судьи Балаболовой несправедливым и плануя его обскарживать.
По Конституции мы имеем право выражать гражданскую позицию, а по этой статье любое действие приравнивается к незакону. Учреждение суда, конечно же, не согласен. То есть я фотографировался и за это получил штраф. Это мы превращаемся плавно в Северную Корею. За фотографии это могут тебя и в тюрьму посадить на сутки, и штраф такой дать. Сейчас будем дальше обжаловать. Витебский областной суд будем писать жалобу. И в дальнейшем, если он не удовлетворит нашу жалобу, то будем вышестоящие санкции подготовить до Комитета по правам человека.
Сегодня у Фейсбуку з'явилось фото правооборонцев с центру «Весна», которые тримают сдымки своих городенских коллег Виктора Сазонова, Владимира Хельмановича и Романа Юргеля, которые, в свою чергу, тримают в руках портреты политвязня Олеся Беляцкого. Таким чином правооборонцы выказали солидарность с коллегами, которые были покараны только за то, что сфотографовались с портретом Беляцкого. А сам в образ политвязня з'явился небы у перспективе у руках разных людей, которые тримают здымки коллег, які так само тримают здымки коллег, які тримают портрет Беляцка. Адлюстрование може повторяться до безконцесті, покуль правоохоронные органы будут карать людей со здымком Беляцка, демонструючи погарду до Конституции и международных стандартов, які гарантують громадянам право на свободу выказывания, кажуть правооборонцы. Гэтае фото вы можете побачить на нашем сайте.
Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
На процессе над былым первым наместником старшини Менгарвыканкаму Игорем Васильевым за зачиненными дверима прошли судовые спрычки. А суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем автомобиля, под колами якого загинул менский школьник, обещают зробить открытыми. Огляд гучных судовых справ апошнего часу подрихтовал Олег Грузделович.
4 лютого у Ленинским районном суде Менску почнется судовый процесс над Александром Варламовым. Вядомому модельеру выставлено обвинувачванне паводле 5 артыкулаў, у тым ліку ў махлярстве, крадзежы, ухіленні ад падаткаў. Судзіць Варламова будзе суддзя Надзея Навіцкая. Александра Варламова арештовали у травні 2011 году, і з того часу былы кіраўнік фестывалю «Млын моды» застаецца пад вартай. Вядома, што Варламаў пакутуе ад хваробы хрыбетніка, дарэчы, што ён меў трэцюю ступень інваліднасці. У адным з лістоў на волю Саша Варламаў выказаў думку, што падчас працэсу яму будуць рабіць абязбольваючыя уколы. З лістоў Варламава на волю відаць, што ён чалавек веруючы. Калі не хочаш шкадаваць пра зробленыя глупствы, то цалкам пакладзіся на волю Божую, васім цалкам даручыся яму. Аддай яму сябе, вось і я зараз прашу Бога, гэта асноўная мая просьба ўзяць маё жыццё ў сваю ўладу, падпарадкаваць мяне свайму проведу, напісаў Саша Варламаў са следчага ізалятара сваёй знаёмай дызайнеру Людміле Лапковай. Паводле следства, страты адзенняў Александра Варламава склалі больш за 140 тысяч даляраў. Пацярпелымі па справе прызнаныя 353 чалавекі, было дэпытана больш за 800 чалавек. Пасля 8 лютага будзе пастаўлена кропка ў працэсе над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым. Паводле Тацяны Тетератнік, прэсавага сакратара Менскага абласнога суду, дзе праходзіць працэс, ужо адбыліся судовыя спрэчкі, і на 8 лютага прызначана апошняе слова абвінавачанага. Прысуду можна чакаць 9 лютага ці ў пазнейшыя дні. Ігар Васільеў сваю віну ў атрыманні хабару 500 тысяч даляраў на пачатку працэсу не прызнаваў, а што ён кажа цяпер невядома. З 4 студзеня працэс закрылі ад грамадскасці, спаслаўшыся на тое, што ў справе мусіць вывучаць аператыўныя дакументы з грыфам «Сакрэтна». Сведка, прадпрымальнік Ігар Смятанін, які ў судзе абверг версію следства пра хабар, гэтак мяркуе пра тое, чаму закрылі працэс.
Так почему? После того, как я выступил, конечно, там же у них пошли нестыковки в том плане, что они сначала говорили, что после презентации взятку эту несли, не несли, а договаривались. Потом оказалось, что совсем нет, что это в феврале было. Ну, так много вопросов впоследствии.
У спрэчках уже выступил с патрабаваннем пэўнага пакарання Ігору Васильеву прадстаўнік прокуратуры Андрей Лызін. Ці вядома, якой кары патрабуе прокурор Васильеву? На ўтэ генеральнай прокуратуры пра гэта не кажуць. Прэсавы сакратар Пётр Кізілёў.
Меру наказания? Откуда я знаю? Нет, это вам никто не скажет. Закрытый процесс не принято.
На 12 лютого в Хуйнинском суде Менску призначен процесс над кировцем автомобиля Porsche Cayenne, який 13 листопада сбил школьника у дворы Менской школы номер 23. Вучень 3 класса травмов загинул. Процес почнется у 10.00 у Хуйнинском суде Менску и будет открытым, поведомила корреспонденту «Свободы» прессовый секретарь Верховного суду Мария Лапо. Прозвище обвинувачного у судей и прокуратуры не называют. Кіроўца Porsche Cayenne обвинувачены поводле артыкула о порушении правил дорожного руху, якое имело наступством смерть человека. Завевши справу и забивши следующий эксперимент, у кіроўцы взяли подписку об невыезде, але позднее изменили эту меру стримания на заходжение у следующем изоляторе. Ведомо, что обвинувачены просил изменить ему меру стримания, але суд просьбу не задоволил. Кіроўцу погрожает до 5 годов зневоления. 14 студзеня у вайсковай калегіі Верховнага суду ідзе працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных спраў Яўгенам Плуднём, абвінавачаным у службовых злоўжываннях ды іншых злачынствах. Працэс над Плуднём ад пачатку закрыты. Паводле прэсавай службы Верховнага суду, працэс над Плуднём працягваецца да заканчэння яшчэ далёка.
І яшчэ пра адну гучную крымінальную справу, прысуд, у якой быў агучаны сёння, толькі не ў Беларусі, а ва Украіне. Былы начальнік дэпартаменту знешняга назірання Міністэрства ўнутраных справаў Украіны Алексей Пукач асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Георгій Гангадзе, нагадаю, быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 за ягоныя забойства былі асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе Алексей Пукач прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Краўчэнкі, які некалькі гадоў таму, паводле афіцыйнай версіі, скончыў жыццё самагубствам. Подробязнасці на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Карп Любоў Паўлаўна нарадзілася ў 1905 у вёсцы Вялікая Слабада Наваградскага павету беларуская сялян. Краўчыха фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Жыла ў Віцебску на вуліцы Верхняй Пятроўскай, 22. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за сувязь з польскай выведкай паводле артыкулаў 68, 71, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 4 лістапада 1937. Реабілітаваная 21 верасня 1959. Архів УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Областный городенский суд покинул у силе штраф за сдымки в интернете с портретом Беляцкого. За фото солидарности с Беляцким оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают ланцуг солидарности, сдымающийся с фотами осужденных. Суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем, який сбил менского школьника, будут открытыми. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрвінскі. На ягоным месцы плануецца зрабіць гандлёва-забаўляльны комплекс. Лукашэнка даручыў міністру замежных справаў Макею актывізаваць працу з заходнімі партнэрамі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода, якая адбудзецца 2 лютага. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых рынкаў гораду Чэрвінскі. На гэтым месцы мае паўстаць гандлёва-забаўляльны комплекс у Менску. Прыватным прадпрымальнікам прапанавалі новую гандлёвую пляцоўку, аднак чаўнакі заяўляюць, што новага рынку яшчэ не існуе, таму яны застануцца без працы. На рынку пабывала Галіна Абакунчык.
Чэрвінскі рынак дажывае апошнія дні. Ад 1 лютага усялякі гандаль тут спыняецца, а ўсе намёты належыць перанесці на тэрыторыю новага рынку. Але ўжо зараз некаторыя павільёны зачыненыя, пакупнікоў адзінкі. Новы рынак мае размясціцца насупраць Лошыцкага парку, на месцы былога канцавога прыпынку грамадскага транспарту, размаўляе з уладальнікамі адчыненых палатак.
З пераездам на новы рынак ці захаваецца ў вас магчымасць працаваць, зарабляць? Так, як...
вся прычына в том, што неізвестна, когда тут рынак адкроюць. Ён не гатоў на 50%. Нас просто 1200 чалавек выкідваюць на вуліцу.
Выкідваюць нікуда, просто на вуліцу. Палавіна рынка все жэнщіны, у каждого есть дзеці, як я, например, маці дзіно. Помощи никакой ждать неоткуда, поэтому не знаю, что дальше будет.
Мы планировали, что нас перенесут без перерыва трудовой нашей деятельности сразу на новый рынок. А здесь пока так получается, что мы пока сами не знаем, как мы будем обеспечивать свои семьи.
А лучше все, как тут реконструировали нормальный рынок. Тогда мы тут просывали на месте дальше.
Чем вы это робите, как вы лечите?
Необдуманно. Это административные меры такие, непродуманные, несбалансированные интересы наши. Никто до нас не прислуховывается.
Змагання за чэрвінскі рынак прыватныя прадпрымальнікі вялі некалькі гадоў. Аднак ані пісьмовыя звароты, ані сустрэчы з кіраўнікамі гораду плёну не далі. Пры гэтым гандляры шкадуюць не толькі свой дробны бізнес, але і сам чэрвінскі рынак, частку гісторыі Менску.
Пісьмы былі, мы сабіраліся, да, прасілі, просьбы.
Когда Лодучка приезжал к нам, і Калтовіч, бывший мэр, который сейчас уехал в Москву на повышение, они обманули нас. Они сказали, что покуда тот рынок не построят, нас отсюда выбирать не будут. Они просто нас взяли одним почерком пера, выкидывают. Это все решает там.
Дело в том, что этот рынок, он вообще исторический Чэрвінскі пасаж. Если вот немножко люди знают историю, это исторический рынок. Сюда приезжали бабки, кто-то свое вырастил, стал там, с какой-то ягодкой кто-то собрал. Это всем было выгодно. Если он имел нецивилизованный вид, как говорили, его можно было реконструировать. Кому мешал этот рынок, вообще непонятно.
На месте Чэрвінскага рынку плануется зрабіць гандлёва-забаўляльный комплекс. Забудоўнікам мае стаць іранская кампанія «Дідас». Журналіст і патомны мяншук Сергей Ваганаў пагаджаецца, што Чэрвінскі рынак не просто рынак, а частка гарадской гісторыі. Пра ягоны лёс выказваецца гэтак.
Это все ад двух таких причин. Першае, што няма грошай все ж у краіне, каб будаваць нешта прыстойнае на тых мясцінах, якія звязаны з нейкай гісторыяй, увогуле ў цэнтры. Няма нейкай маральнай асновы для прыняцця такіх вось рашэнняў. Як гэта заўсёды ў нас бывае, нават калі летние слухания будут, я не верю в то, что тут будет нечто. Называться можно только, как на это германские инвесторы, которые мусят побудовать нечто на месте другой клиничной больницы. Але отмоюсь по шутках, что когда приехал, поглядел, какие пусты наши аэропорты, вырешил, ну, что тут работать в этой краине, куда никто не едет.
Домову с иранским инвестором на конт забудовы территории Червенского рынка Мингарвыконкам подписал у лютым 2011 году.
На Червінським ринку у Мінську побувала наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що зараз у цій хвилині включений наш телефон автоотказник 266-39-52.
Зараз почула слухачку, що є її мала пенсія, що головного скоро не буде. Я на що, не чула, що він на з'їзді розмовляв. Будьте здорові, люди виберуть, я не їм все рішать. Откуда может быть плохое здоровье у него? 18 год на всем людском обеспечении. Есть икру и что захочет. Не треба лететь на комаровку, шукать копыта, как заварить суп. Вон вызывая молодежь на бег, каже победить. Так что настраивайтесь голосовать. Может, пенсия ваша и изменится. Будет зависеть от вас. Як проголосуете, так и будет.
Еще раз нагадаю, телефонный номер Минску 266-39-52. Ценовому питанию, проблеме ценов будет присвечена еще одна наша сегодняшняя программа.
Экспертиза свободы, передача на тему, до чего ведет новая форма оплаты коммунальных тарифов. С 1 лютого вводится дифференцированная оплата за электричность и газ. Чи з'являється гэта схаваным павышэннем камунальных тарыфаў? Ці можна цаніць гэта як рынкавую меру? Ці адбываецца такім чынам дэмантаж мадэлі сацыяльнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанов. Вядзе перадачу Валерка Рыбалевіч.
Что меркуют эксперты, вы почуете в нашей программе сегодня позднее, а теперь про то, что меркуют жыхары Гомеля. Як вы ставитесь до повышения оплаты, до нормованной оплаты за электроэнергию и газ? На чем вы будете ощаджать? Вот что отказали жыхары Гомеля.
В принципе, зависит от семьи, я думаю. Чем больше людей в семье, тем, наверное, больше им платить придется. Конечно, неприятно. Если бы они уже как-то разделяли по доходам, по наличию денег, тогда, может быть, что-то еще было более-менее равномерно. А так, по кому-то и хорошо ударит.
Я считаю, что это неправильно. Нормы эти рассчитать невозможно. Бывает зима, бывает лето. Летом меньше, зимой больше электроэнергии тратится. И газ тоже так же. На своем желудке экономить будем, чтобы заплатить за все это.
Современная вся аппаратура, инструменты бытовые, все требуют электричества. Экономить не получится, придется платить. На здоровье, на еде, на всем остальном экономить будем. А не на как не электроэнергии. Вот сразу дать весь инструмент на электричестве, а теперь повысить цену на него. Вот получается, все выбрасывай, живи при свечах.
Отрицательно относимся. Ну, наверное, уже чайники и будем взять электрические, микроволновки и компьютер еще. Экономить будем, конечно. На желудке, может, поэкономим немножко.
Государство всегда хочет вытянуть что-то от народа. А чтобы народу всем-то как-то помочь, никогда такого нету. Только тянуть себе, вот именно от народа. Я получаю 2 миллиона. Мне нужно за квартиру прокатить, кормиться, что-то на ноги и на плечи, что-то одеть, обуть.
Я живу одна, в однокомнатной квартире. У меня только 50 киловатт и нагорает света. Не знаем, на чем экономить.
У Беларуси вводят нормованную оплату за электроэнергию и газ. За расходование свыше нормы оплата шматразово узрасте. Как вы до этого ставитесь и на чем будете ощаджать? На это питание отказывали жихары Гомеля.
Да малой у холоды вырашил пройтися пехотой. Дорога, где полз Барысовскую пушу, как называли этой лесной массивы Медовского края, за полтысячи год тому. В часы князства Литовского, когда тут были вековые древы да шмат дичины. Однако чистого, как поцелунок дитя по ветра, тут бракуя еще из минулого веку. Вёска малая у холода, а чиновенская про холода да и велизарнейшая. Мое подорожье на Барысовщину.
Виталь Сямашка запросит вас у гэтае падарожжа у нашей сегодняшней программе. Старшиня Рады БНР запрошая долучиться до национальной диктовки на радио на сайте Радио Свобода. 2 лютого о 12 године мовознавца Юрась Бушляков у живым эфире продиктує лист с подшибеницы Костуся Калиновского. Вашу диктовку досылайте на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111 или дайте, калі ласка, пару слов про себе и потлумажьте, чому вы пишете диктовку альбо як успрымаете особу Калиновского. По магчымасці дадайце свой фотаздымак. І зверну вашу увагу на тое, што пераможцы дыктоўкі атрымаюць папяровыя кнігі ад Радыё Свабода. А таксама мы разыграем плееры iPod Shuffle. Самыя адметныя лісты знойдуць месца на Радыё Свабода. І нагадаю, што агульнанацыянальная дыктоўка праводзіцца ў Беларусі з ініцыятывы палітолага і пісьменніка Уладзіміра Падгола. Першы раз дыктоўка была арганізаваная ў 2008 годзе, 25 сакавіка. Яе тады прымеркавалі да 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Імпрэза стала традыцыйнай і адбываецца штогод.
Тварам да шыбеніцы пад такой назвай днямі выйшла ў свет паэтычная анталогія, прысвечаная Калиновскаму. Пра ягоны ўплыў на літаратуру ў вольнай студыі мы пагаворым з укладальнікам анталогіі Язэпам Янушкевічам.
Ягоную публіцыстыку сёння літаральна расхапалі на цытаты. Згадаем хаця б крылатае вядомае «не народ для ўраду, а ўрад для народу». Гэта ёсць уласцівасць класічнай спадчыны.
Вольная студия Михася Скоблы так само у нашей сегодняшней программе. 28 студеня в Киеве закидали кислой капустой российского политика, лидера либерально-демократичной партии Владимира Жириновского. Подчас прессовой конференции присутная в зале дзяўчына обвиноватила Жириновского во украинофобии и шпульнула на его недорогий пинжак жменю капусты. А на початку 90-х белорусские депутаты спустили Жириновского с лестницы Дома Ураду, рассказывает Игорь Корней.
Выканаўца капустнага теракту, студэнтка Татьяна Ліхадзеева, апавяла журналістам, што акцыю супраць Жириновскага задумалі ўдзельнікі камітэту памаранчавай рэвалюцыі. Хоць гарнітур, па словах гаспадара, быў не самы дарагі, усяго за 2000 даляраў, Жириновскі голасна абураўся. Але ўсё ж не так бурна, як 20 гадоў таму. У 1991-м, калі апатажны палітык спрабаваў без запрашэння прарвацца ў будынак Верховнага Савету Беларусі, сустрэлі яго там зусім не гасцінна. Тагачасны дэпутат парламенту Пётр Садоўскі згадвае, Жириновскі нават абяцаў павесіць сваіх крыўдзіцеляў на ліхтарах.
Мы яго паспіхнулі з лесцы, на Лунчык падбег ужо пазней, а мяне выклікаў паставы як адзінага члена прэзідыума, які ў той час быў у корпусе. Пачуўшы прозвішча, ну ён вырашыў, што на Лунчык жыт, а Садоўскі паляк. Ён сказаў, што мы вас будзем на ліхтарах вешаць. Мы яго тады вытурылі з будынка. Увогуле пра гэту фігуру не варта, відаць, гаварыць. Бываюць вялікія дрэва, бываюць нейкія пад імі расце всякі хмыз. Так вот гэты хмыз, ён як бы робіць нейкую рэкагнасцыроўку і выпускае нейкі мячык дробнай правакацыі. Ну і тады гэта паступова можа становіцца нават нейкім аб'ектам сур'ёзнае абмеркаванне.
У 2008-м яшчэ ў рангу прэзідэнта ЗША Джордж Буш-малодшы ледзь ухіліўся ад двух чаравікаў, які кінуў у яго падчас прэсавай канферэнцыі іракскі журналіст Мунтазар Эль-Зайді. А вось для прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі у 2009-м падобны інцыдэнт скончыўся рэальнай траўмай. Інжынер-электрык Масіма Тарталье прыцэльна шпурнуў яму ў галаву сувенірны макет Мілянскага сабору. Прэм'ер застаўся без двух зубоў і са зламаным носам. Здаралася падобнае і ў Беларусі. У дзень незалежнасці 3 ліпеня 2001 году падчас эстафеты на цэнтральным праспекце ў Менску з натоўпу паляцеў памідор у лідара спаборніцтваў Аляксандра Лукашэнку. Па гарачых слядах спецслужбы затрымалі некалькі чалавек, у тым ліку і Менчука Сергія Лапцева. Менавіта ён узяў на сябе адказнасць за інцыдэнт, заявіўшы пра палітычныя матывы свайго ўчынку.
Спужаўся ўжо пазней, калі я прыкінуў, што на дахах маглі стаяць шнайперы.
Памідор у вас быў як бы загадзя прарыхтаваны?
Калі чуў, што кожны крок прэзідэнта асвятляецца на ўвесь горад, что вось, мол, уже президент наближается, я уже вырашил, что треба, як у традициях театральных добрых актеров, привитаюсь кветками, рыбких помидорами, ці яйцами. Яйки, здається, там не было, а помидор был.
Гародніна-яйковые атаки зазнавали некоторые апазіцыйныя лідары. Падчас падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі 2006 году актывісты расійскай філіі нацыянал-бальшавіцкай партыі закідалі яйкамі кандыдатаў прэзідэнты Александра Меленкевіча і лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецьку. Спадар Меленкевіч, якому яйка трапіла ў галаву, на замах адрэагаваў спакойна. Маўляў, усім падабацца немагчыма. Анатолий Лебедько, сгадывающий те часы, еще больше померковный.
Люди выказывают свои отношения самыми незвычайными инструментами, способами. Кидают и чаровики, и капусту, и яйки. Даже на то, что про это поверково скажут и напишут. И он себе оправдывает. У меня ситуация была так, кидали только яйками. Ну, от яек ничего заработать не может. Лепше, видать, их выкрестовывать по значению своему, робить омлет.
Прикметы локального террору можно назирать не только с боку третьего. Этих особов. Еще подчас депутатства в Верховном Совете 12-го скликания старшиня Чернобыльской комиссии Борис Парфенович Савицкий с кулаками накинулся на Лявона Баршевского за то, что той незнарок огучил кулюарную мянушку Савицкого – Портвейнович. У тыя ж суровыя 90-е Мікола Статкевіч учыніў самасуд над рэжысэрам Ігарам Азаронкам, які ў фільме «Дзеці хлусні» зняважыў дэмакратычныя сілы. У навейшы час актывіст кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута выкарыстаў каленны аргумент у дачыненні да сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Областны гарадзенскі суд пакінуў у сіле штраф за здымкі ў інтэрнэце з партрэтам Бяляцкага. За фота салідарнасці з Бяляцкім аштрафавалі і ў Наваполацку. Праваабаронцы працягваюць ланцуг салідарнасці, здымаючыся з фотамі асуджаных. Суды над мадэльерам Александрам Варламавым і над кіроўцам, які збіў менскага школьніка, будуць адкрытымі. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрвеньскі. На ягоным месцы плануецца зрабіць гандлёва-забаўляльны комплекс. Лукашенко даручыў міністру замежных справаў Макею актывізаваць працу з заходнімі партнерамі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода, якая адбудзецца 2 лютага.
На хвалі Радыё Свабода з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, да чаго вядзе новая форма аплаты камунальных тарыфаў. З 1 лютага уводзіцца дыферэнцаваная аплата за электрычнасць і газ. Ці з'яўляецца гэта схаваным павышэннем камунальных тарыфаў? Ці можна ацаніць гэта як рынкавую меру? Ці адбываецца такім чынам дэмантаж мадэлі сацыяльнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанов. Калі палічыць, колькі электраэнергіі і газу можна плаціць па льготнаму тарыфу, то, як кажуць адмыслоўцы, укласціся ў гэтыя льготныя нормы з 1 лютага будзе вельмі цяжка. Ці азначае гэта фактычна?